Глава 22. Причина, по которой Гордона обе называли сфинксом, стала совершенно очевидна Джеку во время их совместного полета в Сан-Диего. На аэродроме Эллингтон-Филд они взяли один из Т-38. Обе сел за штурвал, а Джек втиснулся в единственное пассажирское кресло. Находясь в воздухе, они и словом не обмолвились. Но это неудивительно. Т-38 не располагает к беседе. Пассажир и пилот сидят друг за другом, как две горошины в стручке. Но даже во время остановки для дозаправки в Эль-Пасо, когда оба вылезли из самолета, чтобы размять ноги после полуторачасового сидения в тесноте, Джеку так и не удалось разговорить обе. Только однажды, когда они стояли у края летного поля, попивая доктор Пеппер, извлеченный из автомата с напитками, он выдал неожиданное замечание. Обе прищурился, глядя на солнце, которое уже миновало свой зенит, и произнес: «Если бы она была моей женой, я бы тоже до смерти испугался». Затем он швырнул пустую банку в урну и двинулся к самолету. Приземлившись на аэродроме Линдбергфилд, Джек сел за руль взятой на прокат машины, и они направились на север, в Лахою, по федеральной автостраде номер 5. Гордон молча смотрел в окно. Джек всегда считал Гордона скорее машиной, чем человеком, и представлял, как его механический, подобный компьютеру мозг, регистрирует мелькающий пейзаж, словно считывает биты информации. Холм, переезд, строительная площадка. Хотя Гордон когда-то был астронавтом, никто из отряда не знал его по-настоящему. По работе он вынужден был появляться на всех светских раутах, но всегда держался в стороне. Молчаливая одинокая фигура с напитком не крепче доктора Пеппера, которую он особенно любил. Казалось, ему комфортно находиться в молчаливом одиночестве, которое было частью его личности, так же, как забавно торчавшие уши и неудачная стрижка. Никто по-настоящему не знал Гордона Обе лишь потому, что он сам не видел причин раскрываться. Вот почему его замечание, высказанное в Эль-Пасо, удивило Джека. «Если бы она была моей женой, я бы тоже испугался до смерти». Джек даже представить себе не мог, что сфинкс когда-нибудь чего-нибудь боялся, а тем более, что Обе когда-нибудь был женат. Насколько он знал, Гордон всегда был холостяком. Когда они ехали по извилистой береговой линии Лахои, с моря уже поднимался послеполуденный туман. Они чуть не проехали вход в Sea Science. На повороте была всего лишь небольшая табличка, и казалось, что дорога за ней ведет в эвкалиптовую рощицу. Только когда они проехали около километра по боковой дороге, появилось какое-то здание. Необычный, похожий на крепость, комплекс из белого бетона, возвышающийся над морем. У поста охраны их встретила женщина в белом лабораторном халате. «Ребекка Гулд», — представилась она, пожав им руки. «Я работаю по соседству с Хелен. Это я разговаривала с вами утром». Из-за коротких волос и крепкого телосложения Ребекку можно было принять и за женщину, и за мужчину. Даже ее глубокий голос сбивал с толку. Они сели в лифт и спустились в цокольный этаж. «Не знаю, почему вы так хотели приехать сюда», — сказала Ребекка. «Как я и говорила по телефону, сотрудники Вимиза уже все вынесли из лаборатории Хелен». Она указала на дверь. «Смотрите сами. Они почти ничего не оставили». Джек и Гордон шагнули в кабинет и в смятении огляделись. Вытащенные опустошенные ящики картотеки, полки и настольные короба были тоже пусты. Пропала даже подставка для пробирок. Остались лишь плакаты и фотографии на стенах. Туристические плакаты. Соблазнительные тропические пляжи, пальмы и загорелые женщины с блестевшей на солнце кожей. «А в тот день, когда они пришли, я была в своей лаборатории, слышала множество расстроенных голосов и звук бьющегося стекла. Я выглянула из своей двери и увидела людей, вывозящих папки и компьютеры. Они забрали все. Инкубатор с ее культурами, стойки с образцами морской воды, даже лягушек, которых она держала в террариуме. Мои лаборанты пытались предотвратить налет, но их забрали на допрос. Естественно, меня тоже вызвали наверх, в кабинет доктора Габриэля».
«Габриэля?»
«Палмера Габриэля, президента нашей компании. Он и сам спустился сюда вместе с юристами Sea Science, но они тоже не смогли их остановить. Военные просто вошли и все забрали. Даша обеда сотрудников». Ребекка открыла холодильник и указала на пустые полки. «Не знаю, что, черт возьми, они надеялись тут найти». Она обернулась к ним. «И не имею ни малейшего понятия, зачем сюда приехали вы».
«Думаю, все ищут Хелен Кёниг.
Я же сказала вам, она уволилась.
Вы знаете почему?
Ребекка пожала плечами. Сотрудники Вимиза тоже все время об этом спрашивали. Не держала ли она зла на Си Сайенс? Не была ли она психически неуравновешенной? Я точно могу сказать, что нет. Думаю, она просто устала. Выдохлась, работая здесь по 7 дней в неделю, бог знает сколько лет подряд.
А теперь никто не может найти ее.
Ребекка гневно вздернула подбородок. Уехать из города еще не преступление. Это не значит, что она биотеррористка. Но сотрудники Вимеиза обращались с этой лабораторией как с местом преступления, словно она выращивала вирус Эбола или что-то в этом роде. Хелен изучала архионы. Это безобидные морские микроорганизмы.
Вы уверены, что это единственный проект, который проводили в этой лаборатории?
Думаете, я следила за Хелен? Конечно, нет, у меня своей работы полно. Но чем еще она могла заниматься? Она посвятила годы исследованию архионов. Тот штамм, который она послала на МКС, был ее открытием. Хелен считала его своей личной победой.
Используют ли архионы в коммерческих целях?
Ребекка задумалась. Насколько я знаю, нет.
Тогда зачем изучать их в космосе?
А вы разве не слышали о теоретической науке доктора Маккаллум? О знаниях ради знаний? Архионы — странные загадочные создания. Хелен обнаружила эти образцы в Галапагосском рифе, возле вулканического кратера, на глубине 5800 метров. При давлении в 600 атмосфер и температуре кипения этот организм прекрасно себя чувствовал и размножался. Это говорит о том, насколько сильна у живых существ способность приспосабливаться. Совершенно естественно задуматься над тем, что случится, если вынуть эту биологическую форму из ее экстремальных условий и перенести в более благоприятное окружение, где не будет такого давления и гравитации, искажающей ее рост.
«Простите», — прервал ее Гордон, и Джек с Ребеккой повернулись к сфинксу.
До этого момента Гордон бродил по лаборатории, заглядывая в пустые ящики и корзины для мусора, а теперь вдруг остановился возле одного из туристических плакатов, висевших на стене. К уголку рамы была приклеена скотчем фотография, изображавшая большой самолет, стоявший на летном поле, и двух летчиков под его крылом.
«Откуда это у вас?»
— спросил Оби, указывая на снимок. Ребекка пожала плечами. «Не могу сказать, кто-то сфотографировал лабораторию Хелен».
«Это KC-235», —
сказал Гордон. Теперь Джек понял, почему Оби заинтересовался этой фотографией. KC-235 был тем самым самолетом, на котором НАСА приучало астронавтов к микрогравитации. Когда самолет входит в пике и несется по гигантской параболической кривой, создается тот же эффект, что и на русских горках, только невесомость длится гораздо дольше, до 30 секунд за одно пике.
«Доктор Кёниг пользовалась KC-235 для какого-нибудь эксперимента?»
— поинтересовался Джек. «Я знаю только, что она провела 4 недели на одном из аэродромов Нью-Мексико, но я понятия не имею, какой самолет там использовался». Джек и Гордон обменялись задумчивыми взглядами. 4 недели исследований на борту KC-235 стоят бешеных денег.
«Кто дает санкции на подобные эксперименты?» — спросил Джек.
«Их нужно утверждать у самого доктора Габриэля».
«Мы можем с ним поговорить?»
Ребекка покачала головой. «Вам не удастся просто так заглянуть к Палмеру Габриэлю. Даже работающие здесь ученые крайне редко его видят. Его исследовательские лаборатории разбросаны по всей стране, так что его может даже не оказаться в городе».
«Еще один вопрос», —
мешался Гордон. Он бродил вокруг пустого террариума, внимательно разглядывая мох и камешки, которыми было выложено дно.
«Для чего это?»
«Для лягушек. Я уже говорила об этом, помните? Тут жили любимцы Хелен. Сотрудники Вимиза увезли их вместе с остальными вещами».
Гордон вдруг выпрямился и посмотрел на Ребекку. «Какие это были лягушки?»
Она удивленно рассмеялась. «А сотрудники НАСА всегда задают такие странные вопросы?»
«Мне просто интересно, какой вид лягушек может сойти за домашних животных?»
«Думаю, у нее была какая-нибудь из леопардовых лягушек. Что до меня, я бы отдала предпочтение пуделям. У них куда меньше слизи». Она посмотрела на часы. «Итак, господа, есть еще вопросы?»
«Думаю, у меня вопросов больше нет, спасибо», — поблагодарил Гордон. И, не говоря ни слова, вышел из лаборатории.
Они сидели в машине. Под окнами клубился морской туман. Стекла покрывала влага.
«Рана пипенс», — думал Джек. «Леопардовая лягушка, один из трех видов в геноме химеры».
«Вот откуда она взялась»,
— проговорил он.
«Из этой лаборатории».
Гордон кивнул.
«Эмис узнал об этом месте неделю назад»,
— проговорил Джек.
«Откуда? Как они узнали, что химера вышла из Си-Сайенс? Должен быть какой-нибудь способ, чтобы заставить их поделиться информацией. Если это дело национальной безопасности, то вряд ли. НАСА им не враг. Возможно, они считают иначе. Может, они полагают, что существует угроза внутри НАСА»,
— предположил Гордон. Джек посмотрел на него.
«От кого-нибудь из нас? Это одна из двух причин, по которым военные держат нас на расстоянии. А другая? Они сволочи».
Джек рассмеялся и откинулся на сиденье. Некоторое время они молчали. За этот день оба успели вымотаться, а им еще предстоял обратный полет в Хьюстон.
«Я просто трясу кулаками», — признался Джек, прикрыв глаза ладонью. «Я не знаю, с кем или с чем борюсь, но не могу прекратить эту борьбу». «Я бы тоже не смог махнуть рукой на такую женщину»,
— согласился Гордон. Они не называли имени, но оба знали, что говорят об Эмме.
«Помню, как она впервые появилась в космическом центре Джонсона», — сказал Гордон.
В приглушенном свете затуманенных окон простое лицо Оби казалось серым рисунком на сером фоне. Он сидел неподвижно. Его взгляд был направлен строго вперед. Этакий хмурый, бесцветный человек.
«Я выступал перед группой астронавтов-новичков, среди которых была и она. Я оглядел присутствующих, все эти новые лица, и увидел ее. Она сидела в центре первого ряда, не боясь ничего, ни расспросов, ни неловкой ситуации».
Умолкнув, он слегка покачал головой.
«Мне не хотелось отправлять ее в космос. Каждый раз, когда ей выпадало назначение, я стремился вычеркнуть ее из списка. Не потому, что она не подходила, нет, черт возьми. Мне просто не нравилось смотреть, как она едет к стартовой площадке и знать все, что может случиться».
Он вдруг замолчал. Это была самая длинная речь, какую Джек от него слышал. Так открыто Гордон еще никогда не говорил о своих чувствах. И все же ничего из сказанного не удивило Джека. Он думал о том, сколько всего любит в Эмме.
«Да и какой мужчина ее не полюбит?»
— размышлял он.
Даже Гордон Оби не устоял.
Джек включил зажигание, и когда дворники разогнали пелену тумана, ветровое стекло вновь стало прозрачным. Было уже 5 часов. Обратно в Хьюстон придется лететь в темноте. Он выехал с места парковки и двинулся к выезду. Они еще не покинули парковку, когда Гордон воскликнул.
«Что за черт?»
Увидев черный седан, который на полной скорости выскочил на них из тумана, Джек ударил по тормозам. Затем на парковку с визгом въехала другая машина. Ее занесло, и она остановилась передним бампером, уткнувшись в бампер их машины. Из автомобиля вышли 4 мужчин. Джек замер, когда дверь с его стороны резко распахнулась, и чей-то голос командовал.
«Джентльмены, пожалуйста, выйдите из машины. Оба!»
«Зачем?»
«Немедленно выходите из машины!» «У меня такое чувство, что спорить с ними бесполезно»,
— тихо заметил Гордон. Мужчины нехотя выбрались из машины. Быстро обыскав их, незнакомцы отобрали у них бумажники.
«С вами хотят поговорить. Садитесь на заднее сиденье».
Мужчина указал на одну из черных машин. Джек оглядел 4 мужчин, следивших за ними. Подобной ситуации сопротивляться бесполезно. Джек и Гордон подошли к черной машине и забрались на заднее сиденье. Впереди сидел мужчина. Они видели только его затылок и плечи. У него были густые сидеющие волосы, зачесанные назад, и серый костюм. Его окно быстро открылось, и ему передали 2 конфискованных бумажника. Он снова поднял тонированное стекло, защищаясь от любопытных глаз. Несколько минут он изучал содержимое бумажников. Затем обернулся к своим гостям на заднем сиденье. У него были темные, почти обсидиановые глаза, в которых почему-то ничего не отражалось.
Две черные дыры, будто бы просто поглощали свет. Он швырнул бумажники Джеку на колени.
«Господа, далековато вы уехали от Хьюстона».
«Может, просто не туда свернули в Эль-Пасо?» — предположил Джек.
«Что здесь нужно, НАСА?»
«Мы хотели узнать, что было в тех клеточных культурах, которые вы послали на станцию».
«Сюда уже заезжали сотрудники Вимеиза. Они все вынесли. Исследовательский архив доктора Кёниг, ее компьютеры. Если у вас есть какие-то вопросы, лучше спросить у них».
«Вимеиз не хочет разговаривать с нами».
«Это ваша проблема, а не моя».
«Эллен Кёниг работала на вас, доктор Габриэль. Разве вы не знаете, что происходит в ваших лабораториях?» По выражению лица этого человека Джек понял, что угадал. Это был основатель Си-Сайенс, Палмер Габриэль. Человек с глазами, не отражавшими света, вряд ли походил на архангела.
«На меня работают сотни ученых», — ответил Габриэль. «У меня лаборатории в Массачусетсе и Флориде. Я не могу знать обо всем, что в них происходит. А также не могу нести ответственность за преступления, которые совершают мои сотрудники».
«Это не просто преступление. Это биоинженерная химера, организм, который погубил целый экипаж шаттла. И его следы ведут в вашу лабораторию».
«Мои исследователи руководят своими собственными проектами. Я не вмешиваюсь. Я сам ученый, доктор Маккаллум. И знаю, что исследователям лучше работается, когда им предоставляют полную независимость, возможность утолить свое любопытство. Чем бы ни занималась Хелен, это ее дело».
«Почему архионы? Что она надеялась найти?»
Габриэль отвернулся, и они снова видели только его затылок с волной серебристо-седых волос.
«Знания всегда полезны. Сначала мы можем не осознать их ценность. Например, зачем нужны сведения о репродуктивных особенностях голожаберных моллюсков? Затем мы узнаем о тех ценных гормонах, которые можно получить из этих скромных голожаберных моллюсков. И вдруг их размножение становится невероятно важным».
«И что же такого важного в архионах?»
«В этом-то и вопрос, верно? Этим мы здесь и занимаемся. Изучаем организм и узнаем, чем он может быть полезен».
Габриэль указал на здание лаборатории, скрытое туманом.
«Вы заметили, что оно у моря? Все мои здания находятся у моря. Это моя золотая жила. Здесь я ищу новое лекарство от рака, очередной чудесный препарат. Логично искать его в море, потому что и мы оттуда вышли. Это место нашего рождения. Вся жизнь вышла из моря».
«Вы не ответили на вопрос, есть ли у архионов коммерческая ценность?»
«Это нам предстоит узнать».
«Тогда зачем посылать их в космос? Доктор Кёниг что-то обнаружил во время полетов на Кейси-235? Тут есть какая-то связь с невесомостью?»
Габриэль опустил окно и сделал знак своим людям. Задние двери распахнулись.
«Выйдите из машины, пожалуйста».
«Стойте», — сказал Джек. «Где Хелен Кёниг?»
«Я не разговаривал с ней с тех пор, как она уволилась».
«Почему она приказала сжечь клеточные культуры?»
Джека и Гордона вытащили из салона и повели к машине, которую они взяли на прокат.
«Чего она боялась?» — крикнул Джек.
Габриэль не ответил. Окно машины закрылось, и лицо ученого скрылось за тонированным стеклом.